станция в этом районе тоже будет.
В эфире Радио Крым Реалии «Крымский вечер».
Продолжаем нашу программу. С вами Радио Крым Реалии. Перед микрофоном работает Елена Римовская. Приветствую всех наших слушателей и зрителей. Напомню, что вы можете не только слушать нас, но и смотреть. Для этого заходите на Facebook-страницу Крым Реалии или же ищите нас на YouTube-канале Крым Реалии. Там можно оставлять свои вопросы, комментарии прямо у нас под трансляцией. Мы работаем в прямом эфире. У вас есть возможность нам в прямой эфир позвонить. 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма. Кроме того, 044-490-2905 – это номер телефона для жителей материковой части Украины. Итак, информационный повод, какой у нас сегодня. Подконтрольная России правительство Крыма согласовало вывоз симферопольского мусора за пределы города на полигон в Тургенево Белогорского района. Об этом сообщили в июне. Однако активисты Каменского массива Симферополя, где расположен закрытый на рекультивацию мусорный полигон, опасаются, что в их районе опять может появиться мусор. Вот подробнее об этой истории будем говорить сегодня в нашем эфире и призываем вас звонить нам в прямой эфир, если вы довольны, недовольны тем, как в вашем городе обращаются с твердыми бытовыми отходами, или же, возможно, вы живете в населенном пункте в Крыму, где или поблизости от которого расположен мусорный полигон. Интересно, как там обстоят у вас дела. Поэтому звоните нам 8 800 10 06 926, бесплатный номер для звонков из Крыма. Если говорить подробнее, то стоит напомнить о том, что в Каменке расположен бывший главный мусорный полигон Симферополя. Он был официально закрыт в 2017 году. Сейчас там проводят рекультивацию. В 2018 году в Каменке начали строить комплекс по переработке мусора. Я напомню, что именно переработка мусора является одним из базовых принципов российской мусорной реформы, которая стартовала в частности, и в Крыму с прошлого года. И жители микрорайона Каменка таким соседством недовольны, во-первых, потому что местные власти им обещали, что Каменку благоустроят после того, как полигон закроют на рекультивацию. Кроме того, жители Каменки обнаружили, что инвестор этого комплекса по переработке мусора, предприятие «Экопром Крым», не предоставил всех разрешительных документов на функционирование комплекса. В июне прошлого года подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов запретил вывоз отходов на предприятие. Тут можно упомянуть о том, что было несколько акций протеста жителей микрорайона Каменка. Но вот спустя какое-то время после этого местные жители заметили, что предприятие возобновило работу. Этой весной в Каменке прошли пикеты из дома. Был тогда карантин, и местные жители решили, раз уж есть определенные правила, да, нельзя проводить массовые мероприятия, то они вывесили на заборах своих участков такие плакаты с призывом остановить работу этого предприятия. В июне этого года глава подконтрольного России правительства Крыма Юрий Гацанюк сообщил о решении властей вывозить мусор не на полигон Симферопольского района Каменка, а в Белогорский район Крыма. Этот процесс должны были запустить уже с 15 июня. Гацанюк тогда отметил, что власти готовы рассмотреть вопросы как дальнейшего функционирования мусора сортировочного комплекса в Каменке, так и подбора альтернативных площадок для него. По информации Гацанюка, этот вопрос в дальнейшем будет рассматриваться на совещаниях с профильными министерствами и ведомствами. И вот в начале июля в профильных группах в социальных сетях активисты Каменского массива обнародовали копии документов, из которых, в частности, следует, что органы исполнительной власти в Крыму согласовали такие с компанией-инвестором сортировочной станции в Каменке предприятием «Экопром Крым» тарифы на обработку твердых коммунальных отходов, из чего можно сделать вывод, что предприятие, вероятно, возобновит работу. В подконтрольном России правительстве Крыма эту информацию пока не комментировали, но напомню, что ранее Сергей Аксенов публично выступал за то, чтобы вынести этот комплекс за пределы Симферополя. То есть он как бы поддержал жителей микрорайона Каменка. По данным Радио Крым Реалии, на 3 июля в Симферополе планировался очередной пикет По этому поводу, но его отменили. Редакция пыталась связаться с активистами из Каменки, но на момент выхода в эфир добиться комментария нам так и не удалось. И тут я напомню и обращусь опять к нашим слушателям, как обстоят дела с мусором в вашем городе, учитывая то, что с прошлого года Крым живет в таких новых реалиях. Если вы находитесь в населенном пункте, вблизи которого или, возможно, прямо на территории которого расположен мусорный полигон, тоже звоните нам в прямой эфир. Интересно, как обстоят дела и насколько безопасна работа таких предприятий. Мы же сейчас делаем небольшую паузу и продолжим.
Команда «Радио Крым Реалии». Серьезная. Веселая. Оперативная. Дружная. Любопытная. Утром и вечером. Мы вместе с вами.
Мы пытались связаться также с предприятием «Экопром Крым». Это предприятие-инвестор проекта вот этой мусоросортировочной станции в Каменке. Не вышли с нами на контакт, но, тем не менее, мы, конечно, обработали всю доступную информацию в открытых источниках. И тут можно обратиться вот к чему, что в июне о ситуации в Каменке писало издание РИА Новости Крым, и им как раз удалось пообщаться с Максимом Копейкиным, это директор предприятия «Экопром Крым». Он опроверг информацию о том, что сортировочная станция расположилась в Каменке незаконно. Сообщил он также о том, что вот эта станция с элементами сортировки предусмотрена на этой территории согласно территориальной схеме обращения с отходами Крыма. По словам Копейкина, вся зона является промышленной, а непосредственно территория комплекса имеет статус спецназначения. Кроме того, Максим Копейкин заявил, что если будет принято решение, что комплекс нужно переносить, то компания намерена подавать в суд и будет требовать взыскать из крымского бюджета 384 миллиона рублей прямых убытков. Кроме того, тут можно вспомнить и прошлогоднее интервью Максима Копейкина российской газете. Он там пожаловался на то, что построенная станция, в которую вложили деньги, простаивает, и апеллировал он, в частности, к социальной важности проекта, обращал внимание на то, что предприятие поможет создать несколько десятков новых рабочих мест. Вот такая вот позиция инвестора проекта, директора компании «Экопром Крым». К нам присоединяется в эфир Сергей Дудченко, руководитель общественного объединения Ассоциации общественности Симферополя. Сергей, добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот что вы думаете относительно ситуации в Каменке? Кто прав, кто виноват? И вот как быть местным жителям, которые утверждают, что им пообещали, что территорию будут благоустраивать, но выглядит так, что от мусора они пока не избавятся?
Ну, смотрите, есть основополагающий документ развития города, это генеральный план. По генеральному плану Симферополя там должна находиться школа, детсад, какой-то культурный центр спортивный, может быть, но никак не промзона. Эта ситуация с заводом, это было такое хитрое решение Лукашова, бывшего главы администрации, его зама Бойко, где они сумели, протащив, не знаю, какие методы воздействия на депутатов, временную как бы спецзону сделать, пока там нету проектов разработки детсадов, школ, они как бы временно протащили это как под спецзону. Но это не предполагалось, что там будет завод, постоянного назначения завод, на презентации вообще предлагался как временно на период рекультивации, что он будет как бы в компостных ямах мусор перегнивать, получаться компост, и компост пойдет на засыпку свалки в Каменке. Но уже, как говорится, рекультивация заканчивается, грунт, компания «Консоль» получает в других местах или закупает, не суть. Завод этот не нужен, он уже как бы не функционален. Они изначально обманули людей, что он будет временный. Сейчас рекультивация закончится, а завод остается. Это, по сути, прямой обман населения.
То есть, исходя из этого, получается, что его с самого начала, когда начали строить, не предполагали как временный?
Или как раз предполагали как временно, просто мы не знали, они как бы нам сказали, это на 2 года, не переживайте, потом это все мы уберем, там как бы идет конструкция такая легко монтируемая, легко разбираемая. Они ввели людей в заблуждение, а теперь уже, как выясняется, там территория забетонирована. Альтернативные территории, что предлагал Савмин Копейкин, он брать не хочет. Я не знаю, как, чем он руководствуется, и, как говорится, непонятная игра идет Совмина, администрации, вот этого инвестора издалека.
Как вы считаете, вот почему такая ситуация, такое развитие ситуации, которую мы наблюдаем сейчас, стало возможным, учитывая то, что Сергей Аксенов, например, он уже сделал несколько публичных заявлений, в рамках которых он как бы стал на сторону жителей Каменки. И приостанавливали уже работу этого комплекса, должны были вроде как ее закрыть. И тут оказывается, ну, по крайней мере, исходя из тех документов, которые обнародовали жители Каменки, что это предприятие возобновилось. Вид работу. Чья это ответственность и кто может на эту ситуацию повлиять?
Ну, смотрите, Сергей Аксенов, он очень часто заявляется популистскими заявлениями или какими-то комментариями. В частности, по плану развития Каменки он лично мне обещал, что, как говорится, мы сделаем, уже и газифицируем ее за год, и землю оформим за год. Вот уже с того момента прошло 4-й год идет, ничего этого до сих пор не сделано. Точно так же все его поручения, что он дает чиновникам, они натыкаются на неисполнение, нету контроля. Он просто 7-минутно сказал, да-да, порешаем, все. Ситуация умерла, потому что нету ответственного, нет с кого спросить. Все передается до десятых каких-то там левых, нижних чиновников, которые уже ни за что не отвечают, занимаются, по сути, просто отписками и перекладыванием бумаг.
Как, исходя, возможно, из вашего опыта или ваших наблюдений, действовать жителям Каменки? Вот видите, такой способ, как пикеты, протесты, они уже апробировали, но вот результат тот, который мы видим. Возможно, есть еще какие-то варианты?
Это, вы понимаете, это глупо вот так вот, жители Каменки. То, что они объединяются, то, что, как говорится, действуют, это хорошо. Люди все-таки, когда приходит какая-то проблема, они все-таки начинают объединяться и задумываться. Но тут ведь проблема в муниципалитете. У него должна быть единая программа развития микрорайона, чтобы сделать его комфортным и удобным для горожан, а не заниматься каким-то популизмом, сведением личных счетов. Те общественники мне нравятся, те общественники мне не нравятся, тому я пообещаю все, тому я, как говорится, подальше отправлю. Это глупо. Нужны специалисты в администрации, нужны специалисты в Совмине. Их нету. В команде Аксенова, в том числе и Совмина, и администрации, это случайные люди, которые не понимают, как управлять муниципалитетом.
У меня к вам вот еще какой вопрос. Вот я уже несколько эфиров делала на тему ситуации в Каменке, и у меня складывается это абсолютно субъективное впечатление, но все же, что вот когда возникла необходимость реализовывать мусорную реформу, столкнулись с тем, что, ну, не хватает мощностей в Крыму для того, чтобы это делать, и, возможно, поэтому вот этот мусоросортировочный комплекс, который должен был стать временным, стал не временным. Вот как быть Крыму и Симферополю, в частности, в ситуации, когда мусор накапливается, а мощностей, которые должны были помогать в реализации вот этой российской мусорной реформы, нет?
Ну, слушайте, это элементарно сделать, как на Западе, кнутом и пряником. Стимулировать граждан сортировать мусор. Крым спасет только первичная сортировка мусора самими горожанами в своих квартирах возле своих домов. Все остальное – это утопия, это неэффективно, это ведет к свалкам. Проблема, мусор накапливается, Крым и так уже без того маленькие места отдавать под, как говорится, территорию на 100 лет, делать вредоносные и загрязненные, это глупо. Только первичная сортировка, люди сами должны быть заинтересованы сортировать мусор, получать какие-то городские бонусы, какие-то скидки элементарные, либо какие-то злостные, то, что загрязняют, как говорится, землю вокруг Симферополя, штрафовать жестко. Надо уже, как говорится, призывать граждан ответственности. Должно быть развитое гражданское общество. Его сейчас нет.
За эти 1.5 года, сколько в Крыму уже реализуется эта реформа, вы заметили какое-то изменение в том, как в городе обращаются с твердыми бытовыми коммунальными отходами? Изменилось ли что-то в лучшую, а может быть, в худшую сторону?
Да ничего не изменилось, все как было, просто стало чуть быстрее реагировать на жалобы населения. Но это же глупо, что до сих пор, грубо говоря, век цифровых технологий, жители сами пишут в соцсетях или звонят, заберите мусор. Абсолютно нет никакого контроля со стороны администрации, нет проверяющих, нет видеокамер, фиксации никакой нет. До сих пор, ну вот работники Экограда, как говорится, сообщили, запретили перегрузку на территории Каменки, они ее потихоньку, в эти длинные мусоровозы сигары, производят на своей территории, на улице Москаленко, по-моему, где Экограда находится, Москалева, да, Москалева, 15/1, там они незаконно проводят перегрузку мусора ради каких-то своих, я не знаю, экономии топлива или еще каких-то ухищрений. Но это же бардак.
Поняла. Спасибо вам большое. Это было мнение Сергея Дудченко, руководителя общественного объединения Ассоциации общественности Симферополя. Напомню, что в эфире радио «Крым Реалии» сегодня отталкиваемся от того, что жители микрорайона Каменка в Симферополе встревожены возможным возобновлением работы мусоросортировочного комплекса в Каменке. На протяжении уже года они добиваются остановки работы этого предприятия. Эту работу приостанавливали. Но, исходя из тех документов, которые активисты обнародовали в социальных сетях, и исходя из комментариев, которые компания-инвестор этой сортировочной станции дала изданию РИА Новости Крым, можно сделать вывод, что компания планирует и сама станция возобновить работу в ближайшее время. Я напомню, что в правительстве, подконтрольном России правительстве Крыма, информацию об этом пока не комментировали, но ранее российский глава Крыма Сергей Аксенов, он выступал за то, чтобы эту сортировочную станцию вынести за пределы Симферополя. То есть, чтобы все-таки она находилась не в Каменке. И то, на что обратил внимание Сергей Дудченко, что действительно изначально анонсировалось, что это сортировочная станция в Каменке, она там появится на какое-то короткое время, пока будет проводиться рекультивация полигона в Каменском массиве. После того, как она будет завершена, то этим займется уже какое-то постоянное предприятие. Я тут еще напомню о том, что в июне в правительстве Крыма анонсировали, что мусор из Симферополя будут вывозить теперь в Белогорский район, в село Тургенево. С 15 июня этот процесс уже должны были запустить. Корреспондент «Крым Реалии» отправился в село Тургенево, куда начали свозить мусор из Симферополя. Многие из местных жителей не знают о том, что им теперь привозят мусор, в том числе и из Симферополя, но они обращают внимание на то, что вот на протяжении всего дня через село ездят большие грузовые автомобили с мусором. Давайте послушаем несколько комментариев местных жителей.
Что это такое? Все мусор, все пакеты летают. Вот эти машины пролетают. Весь мусор летает. Сколько мы можем вот это собирать? Вот этим, чтобы дышали наши внуки, наши дети, чтобы мы на старости лет воздуха мало. Ведь по вечерам окна открывали, а теперь не можем. Они, когда мусор открывать, нам золотые горы обещали. За воду не будете платить, за свет не будете платить. А где это все обещание?
Выход, это я не знаю, это надо обращаться к Путину там.
Бывает, когда ветер сильный, мусор, вся деревня в мусоре, все оттуда летит.
Сюда ж возят всякую гадость. В особенности, когда ветер сюда, так запахи такие, что невозможно. Хоть бы потом еще засыпали, а так раньше были трактора, то засыпали. А сейчас открыто, но все там, и запахи ж идут такие, что не дай бог.
Это были комментарии нескольких жителей села Тургенево в Белогорском районе. С 15 июня на полигон в Тургенево должны были начать вывозить мусор из Симферополя. По крайней мере, такие публичные заявления делали в крымском правительстве. И тут можно напомнить о том, что в 2017 году руководство полигона утверждало в интервью «Радио Спутник» в Крыму, что полигон модернизировали, это улучшило его состояние. И тогда же сообщали о том, что за счет увеличения площади для складирования полигон сможет принимать больше мусора. И действительно, тут нужно понимать, что на этот полигон свозят мусор не только из Симферополя. Я опять-таки обращусь к нашим слушателям. 8 800 10 06 926 – это бесплатный номер для звонков из Крыма. Сегодня интересно было бы узнать вот что. Вот как обстоят дела с мусором в вашем городе, в Крыму, будь то, я не знаю, Ялта, Симферополь, Феодосия. Возможно, вы слушаете нас из Севастополя. Звоните, тоже интересно, потому что на Севастополь эта реформа тоже распространяется. И для Крымского полуострова в плане решения мусорной проблемы, наверное, тут Крым и Севастополь, они находятся в одной лодке. И, возможно, вы нас слушаете из какого-то населенного пункта, где расположен один из таких полигонов. Поэтому звоните 8 800 10 06 926. К нам присоединяется по телефону российский общественный активист, глава организации «Чистый берег Крым» Владимир Горначук. Владимир, добрый вечер.
Здравствуйте.
Насколько, вот, возможно, вам известно что-то, известно ли вам что-то о ситуации в Каменке с этой мусоросортировочной станцией, с мусором, который из Симферополя вывозился в этот район? И как вы считаете, почему складывается история таким образом, что публично делаются одни заявления о том, что этот район будут благоустраивать, но утверждает предприятие-инвестор сортировочной станции, что они отказываться от своей работы не планируют?
Ну, надо понимать, что любая мусоросортировка – это колоссальный бизнес, и
здесь замешаны очень серьезные активы. Дело в том, что тот же самый Ростех, который занимается утилизацией мусора по всей России, он является фактически кошельком Путина и его друга господина Чемизова. Вот, поэтому на текущий момент там все, что происходит с мусоросортировкой и какими-то этими проблемами, связанными с экологией, это я могу вам сказать, что это надолго, и люди не все с тем, что они как бы верят там во все эти сказки, они получат то, что получат. То есть мусоросортировка будет увеличиваться, и никто не будет думать об экологии. Только жесткие активные протесты со стороны жителей, как это было в Архангельске, когда люди готовы были выходить на улицы и блокировать проезд транспорта, дают результат. Все эти разговоры о том, что там нам обещали и ничего не сделали, а чего ждали? Это колоссальные деньги. Напомню, что в Неаполе мусором занимается непосредственно мафия. И они как бы являются людьми, которые зарабатывают миллиарды на этом деле. Поэтому чего тут ожидать? Как бы, если люди не готовы бороться, они получат то, что они получат. То есть реально они получат полноценные полигоны мусорные, особенно это касается Северного Крыма, да, а также Центрального Крыма, и ничего они поделать не могут. Пока люди не будут выходить на улицы, ничего не будет происходить.
Правильно ли я понимаю, что из того, что вы сказали, можно сделать вывод, что это реформа и вообще сам вот этот принцип, который заложен в реформе, обращение с мусором, не работает не только в Крыму?
Ну, вы поймите, как бы для того, чтобы сортировать и отсеивать мусор, необходимо увеличивать как минимум тарифы, потому что переработка мусора – это дорогое удовольствие, которое могут позволить себе богатые общества. И так как в России, да и в Крыму люди живут не очень богато, соответственно, любые попытки сделать сортировки и переработку мусора натыкаются на экономические причины. Люди не готовы платить такие тарифы. И, на мой взгляд, здесь нет никакой перспективы для того, чтобы эта ситуация поменялась в дальнейшем. То есть до тех пор, пока не будет принято политическое стратегическое решение, не будет проведена агитационная кампания в виде разъяснения людям, почему необходимо сортировать мусор, ничего не будет происходить. Будет продолжаться то, что мы видим сейчас. Это просто сваливание мусора, зарабатывание там миллиардов долларов, потому что вывоз мусора, как бы там ни было, он все равно дорогое удовольствие на текущий момент. Но при этом ничего с точки зрения для того, чтобы делать это цивилизованным, сделано не будет.
Перед вами к нам подключался в эфир Сергей Дудченко, активист из Симферополя. Он тоже говорил о необходимости приучать людей сортировать мусор. Но есть ли, например, в Крыму мощности для сортировки мусора? Это ведь тоже важный вопрос. Можно его сортировать, но что происходит с этим мусором дальше?
Ну, проблема в том, что, еще раз говорю, для того, чтобы сортировать мусор, необходимы мощности. Если мощности нет и нет денег на то, чтобы их создавать по переработке мусора, еще раз говорю, там это дорогое удовольствие. То есть любая переработка мусора, это все включается в тариф для населения. Соответственно, как только люди понимают, что необходимо вкладываться в сортировку мусора, имею в виду владельцев этих мусорных полигонов, они, должны увеличить тариф на вывоз мусора для населения, и, получить какие-то преференции от государства. Да, Чемизов, как бы это и Ростех, являются крупными корпорациями государственными, которые могут позволить себе создавать такие проекты. Но с точки зрения экономики и возможности населения дальше терпеть такие высокие тарифы на ЖКХ, особенно связанные с вывозом мусора, то, что там для людей не является первоочередной проблемой. Напомню, что в России введен, например, тот же самый налог на капремонт, например, да, который тоже возмущает людей, то вот эти все поборы, они все приводят к постоянному увеличению недовольства власти. И это уже политическая проблема. Поэтому есть экономическая проблема, политическая проблема. В Крыму таких ресурсов нет. Поэтому создавать такие сортировочные станции в Крыму не будут. Будут наживаться на выводе и закапывании мусора, будут рассказывать о том, как они что-то делают. То есть, знаете, интересен процесс, не интересен никому результат. Поэтому люди до тех пор, пока они не готовы протестовать и бороться за свои права, будут получать то, что не получают. С мусорной свалки под своими окнами.
Буквально последний к вам такой вопрос. Вот те проблемы, о которых вы сказали, их просто не предусмотрели на этапе согласования каких-то ключевых решений по этой мусорной реформе? Или об этом было известно заранее, что ну, мы не готовы, тот же Крым не готов проводить такую реформу?
Проблема была известна, но здесь, еще раз говорю, здесь сталкиваются интересы местных кланов, аксеновских в первую очередь, которые пытаются заработать на этом золотом мусоре миллиарды рублей, и чемизовских людей, которые должны зарабатывать на этом в рамках госпрограммы по увеличению степени переработки мусора. И вот сколько я себя помню, то есть тот же самый Ростех с 2014 года постоянно бивал пороги в Совмине для того, чтобы решить проблему, связанную с созданием мусороперерабатывающих заводов. Их вообще никто не слушал. Всем было плевать на то, что они там хотят делать. И в конце концов они вот начали там через Путина это лоббировать. Но конфликт между тем, что фактически вот крымские вот эти деятели пытаются, ну, пытаются зарабатывать, да, и глобальными проблемами, и глобальными интересами страны в виде переработки мусора, они сталкиваются, и, на мой взгляд, эта проблема не устранена и решена не будет в ближайшее время.
Поняла. Спасибо вам большое. Это был Владимир Горначук, российский общественный активист и глава организации «Чистый берег Крым». В эфире радио «Крым Реалии» говорим о том, как быть с мусором в Крыму. Отталкиваемся от истории в Каменском массиве Симферополя, где построили мусоросортировочную станцию, но потом, после протестов местных жителей, приостановили ее работу. И вот возникает сейчас вопрос на этом этапе, почему так получается, что, несмотря на официальные заявления крымского руководства, что это предприятие не будет работать в пределах жилого массива, все-таки, ну вот исходя из того, что говорят на самом предприятии, они планируют в ближайшее время возобновить работу. Я тут отмечу, что было упоминание и корпорации Ростех, и бывшего главы администрации Симферополя Лукашева. Если у представителей этой компании или у господина Лукашева есть желание прокомментировать то, о чем шла речь в нашем эфире, пожалуйста, вы можете связаться с редакцией радио «Крым Реалии». И вот если уже возвращаться к тому, что сказал Владимир Горначук относительно компании Ростех, то тут можно упомянуть, что действительно были в ряде медиа, российских медиа, публикации о том, что в процессе реализации мусорной реформы в России вот вовлечены в этот процесс та же госкорпорация Ростех, и по данным некоторых журналистов, якобы вот окружение президента России Владимира Путина может иметь какую-то выгоду из реализации этой реформы. Ну, об этом, обо всем поговорим после небольшой паузы.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать.
Вы слушаете радио «Крым Реалии». В студии для вас работает Елена Римовская. 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма. Напомню о том, что с начала прошлого 2019 года в Крыму и Севастополе стартовала так называемая мусорная реформа, да, которая призвана создать систему утилизации твердых бытовых отходов. О том, как она реализуется, мы расспросим подробнее у председателя Российской ассоциации общественного контроля в сфере обращения с отходами Лилии Беловой. Лилия, добрый вечер.
Да, добрый вечер. Добрый вечер, Крым, и всем в студии.
Расскажите нам, пожалуйста, вот по вашим данным, какие сейчас регионы России остаются самыми проблемными в реализации этой мусорной реформы и с чем это связано?
На сегодняшний день у нас задействовано 82 региона. Из них одни из самых проблемных, как бы там ни было печально, но это те регионы, где есть горы. То есть это и Дагестан, Ингушетия, и часть северных регионов. Там, где доставка и отходы фабрикуются через вертолетную площадку. То есть есть такие места в Российской Федерации, где нет ни дорог, и поставляются продукты только через скидывание. Ну, через вертолет скидывают продукты, соответственно, можете себе представить, сколько там накопилось отходов за это время.
Я бы попросила вас также прокомментировать заявление нашего предыдущего спикера. Вот он, анализируя, в частности, ход реализации реформы в Крыму и те проблемы, с которыми столкнулся Крым и в плане введения, да, мусоросортировки, он сказал о том, что проблемы, с которыми столкнулись и Россия, и Крым на этапе реализации реформы, о них было известно перед тем, как эту реформу начали реализовывать в России, но не обращали внимания на эти риски, потому что цель якобы, по версии нашего предыдущего спикера, это, ну, такой дополнительный ресурс для окружения президента России Владимира Путина. Вот как бы вы ответили на такие заявления?
Я услышала то, что вот последний комментарий был, что люди вышли с протестом, когда была организована перегрузочная или сортировочная станция. Кстати, планируем к вам выезд на место, чтобы убедиться, в каком движении происходит реформа, и лично убедиться как эксперту. Так вот, когда люди против, это значит, что власть не доработала ни с населением, не проинформировала его, не дала какие-то экологически грамотные рычаги понимания, что такое отрасль. Я вас полностью вот поддерживаю. Вы такую фразу красиво говорите. Мусорная реформа. Вот относительно Московского областного региона, берем сейчас пример центр, как считается, что одна из успешных реформ у нас сейчас проходит в Московской области. Она буксует. Она не идет с той скоростью, которую хотелось бы. Но, знаете, называется, как будто вот лед тронулся. Так вот, на примере Московской области, прежде чем строить эти все предприятия, обязательно проходятся общественно-публичные слушания, обязательно работа проводится с населением. Существует куча всевозможных экологических мероприятий, акций всевозможных и так далее и тому подобное. То есть это как раз говорит о том, что власть не считает нужным слышать мнение общества. А так как мы общественная организация, мы всегда будем на стороне общественности. Мы не будем на стороне рекоператора, мы не будем на стороне мусорной реформы. У нас, кстати, в общественной организации есть даже штраф за то, что мы мусор не называем отходами. У нас нет мусора, у нас он должен исчезнуть, потому что это все отходы, и они должны перерабатываться. Это вторичные ресурсы, это вторичное сырье. И Крым, как одна из самых древних цивилизаций, это точка притяжения славянской расы, можно сказать, национальности. Это то, откуда зарождалась вообще многовековая история. И Крым должен быть впереди планеты всей. Но если господин Аксенов не справляется с данной функцией, значит, хватит уже говорить, как все хорошо. Зачем врать? Люди, они сами видят, что что-то происходит не так. Поэтому с ним никто не встречался, никто не говорил, никто им не рассказал, как это будет выглядеть в реальности. И если, простите меня, и слово «сновки» сделали просто свалку, это разные вещи. Отрасль – это основа цивилизации. И мы с вами должны ее выстроить. У нас нет реформы чего-то менять. Эта система была сложена годами. Приехал, навалил, свалил, уехал.
Лилия, мне к вам вот какой вопрос. Вы просто апеллируете к ответственности местных властей, и я вижу, что у нас просто в комментариях упоминают о пикетах против строительства мусорного полигона вблизи железнодорожной станции ШИС в Архангельской области. Вот там, ну, по крайней мере, если судить по публикациям в СМИ, да, это внезапно местные жители обнаружили, что там будет полигон твердых бытовых отходов, из-за чего, собственно, и начались протесты. Вот такие ситуации. Это ответственность местных властей или же все-таки это что-то не так на высших уровнях?
У нас с вами есть депутаты. Это как раз то звено, когда мы, как народ, избираем того человека, который будет решать и лоббировать наши вопросы. Они могут быть разного характера, они могут быть проблемные, могут быть просто на уровне бытового, ну, какие-то быстро решаемые. И если, простите меня, у нас не работает такой функционал, как Дума, да, там депутаты, пускай муниципальные сначала, потом будут у нас там областные или региональные, потом у нас Государственная Дума, потом у нас с вами есть Общественная палата, зачем она придумана такая? В Крыму же есть этот орган, структура же есть этого подразделения, Общественная палата. Зачем нам тогда с вами по правам человека, люди, которые борются, якобы должны отстаивать права человека? Я бы здесь брала системный подход, прямо глубже бы взяла непосредственно основу. То есть мы не замыкаемся на одного человека. Как я всегда цитирую и говорю, что мы служим Отечеству. Меня все время спрашивают, задают вопрос, как ты относишься к поправкам Конституции, как ты относишься к тем или иным лидерам, которые находятся на вершине власти. Я всегда отвечаю только одно, что как бы там ни было и что бы ни происходило, Отечеству служит по-другому. Это сейчас вот так. Но мы в состоянии с народом, вместе с населением менять. Именно ШС это показал. Потому что то, что выходило в ШС, это вопиющий случай, когда просто, простите меня, бизнес, ну, назовем его, слова мусора уже нету, да, у меня будут штрафы тогда в моей внутренней организации. Я даже не знаю, отход ли это бизнес. Он пахнет нехорошо. Он имеет запах, он с душком. Но здесь общество, и это превыше всего, граждане, население, народ, общественность, общественное мнение. И это первично. И для меня, как для председателя ассоциации общественного контроля в сфере обращения с отходами, это очень важная часть. И как для члена общественного совета при Министерстве природных ресурсов Российской Федерации.
Поняла, спасибо вам большое. Это была Лилия Белова, председатель Российской ассоциации общественного контроля в сфере обращения с отходами. Вот мы попытались как-то сделать небольшой обзор того, как реализуется эта так называемая российская мусорная реформа в российских регионах. Лилия Белова анонсировала, в частности, то, что могут в ближайшее время приехать в Крым и проверить, как там реализуется эта реформа. Но раз уж мы уже упомянули о протестах в ШИЭСе, то я напомню нашим слушателям о том, что в Архангельской области России продолжаются бессрочные пикеты против строительства мусорного полигона вблизи железнодорожной станции ШИЭС. А вот буквально 3 июля после обеда на сайте «Новой газеты» вышла очередная публикация по этому поводу. А несмотря на новости о том, что участок, который спровоцировал протесты, подлежит рекультивации, местные активисты в это не верят и намерены продолжать свои протесты. Я напомню, что, ну вот согласно той версии, которую можно найти и на сайте той же «Новой газеты», то в какой-то момент в 2018 году местные жители узнали, что вот вблизи этой железнодорожной станции будет большой полигон отходов, и даже вот можно найти в российской прессе такие упоминания о нем, как то, что этот полигон задумывался как самый большой в Европе, и там уже многочисленные протесты проходят на протяжении этих 2 лет. Мы сделаем сейчас небольшую паузу и продолжим.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу Псифон через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Вы слушаете радио «Крым Реалии». Я расскажу вам еще о том, что в мае этого года российское издание «Коммерсант» со ссылкой на проект «Федеральные схемы обращения с твердыми коммунальными отходами» госкомпании «Российский экологический оператор» сообщила о том, что реформа мусорной отрасли в России может свестись к сжиганию и захоронению отходов. Раздельный сбор мусора, утилизация вторсырья как действующие механизмы в документе не прописаны, писал тогда «Коммерсант». И тут можно также упомянуть о том, что в мае российские государственные корпорации «Росатом», «Ростех» и ВБРФ заключили соглашение о строительстве в России как минимум 25 мусоросжигательных заводов. И при этом организация «Гринпис» тогда обращала внимание на то, что все эти заводы принесут больше вреда, чем пользы, потому что посчитали, что они смогут сжигать лишь 20% отходов, но при этом будут образовывать ежегодно 5 миллионов тонн токсичных отходов. Я напомню, вы слушаете радио «Крым Реалии», мы отталкиваемся в нашем эфире от ситуации в Каменском массиве Симферополя, где в 2017 году официально закрыли городской мусорный полигон. Обещали, что мусор будут вывозить за пределы города, что этот район будут благоустраивать, но местные активисты говорят о том, что на практике, скорее всего, в скором времени возобновит там работу мусоросортировочная станция, и с этим они не согласны. Но на самом предприятии инвесторы этой станции утверждают, что все документы у него на руках, и поэтому протесты местных жителей непонятны. И вот тут мы решили поговорить о том, вот как быть, когда действительно нужно подходить цивилизованно к обработке мусора, но с тех или иных, по тем или иным причинам не получается это организовать. К нам в эфир подключается Евгения Аратовская, руководитель проекта «Украина без сметя», «Украина без мусора». Евгения, добрый вечер.
Добрый вечер.
Если я правильно понимаю, то вот эта проблема обращения с твердыми бытовыми отходами, она в какой-то степени общая для множества постсоветских стран. И каждая из стран пошла по какому-то своему пути в 90-х годах. В чем, вот какие ключевые проблемные аспекты обращения с мусором в постсоветских странах? Как бы вы их охарактеризовали?
Ну, я могу сказать следующее. Европейские страны поменяли вот эту модель с захоронения на переработку и на, ну, ответственное мусоросжигание еще там 80-60 лет назад. У них была примерно такая же картина, как у нас. Много свалок. Очень многие, ну, представители населения жгли мусор у себя просто во дворе. Например, там, таким образом утилизируя какие-то пластики, там, отходы там, текстиля. То есть у них тоже было, но они просто вовремя поняли, что если это не менять, то страна превратится в одну большую свалку, и, ну, население будет сильно болеть, потому что, ну, дышать этими парами очень вредно. Поэтому они ввели финансовый инструмент. А кто же должен заплатить за более ответственное обращение с отходами? То есть не свалка, а завод, а сортировка, а переработка. Эти стадии, они называются иерархии управления отходами, являются более дорогими. И когда они стали искать модель финансовую, они обозначили так, что загрязнитель платит. То есть население платит за мусор вот ту цену, которая нужна для того, чтобы этот мусор обработать на заводе. И это будет честно. Производитель, который производит там товары в упаковке, там, в пластике, в стекле, в бумаге, обязан обеспечить населению решение для раздельного сбора. То есть поставить контейнеры, организовать логистику, да, вот этих контейнеров на переработку. Вот это было финансовой ответственностью компании. То же самое касалось там специфических товаров, как техника, электроника, даже строительные отходы. То есть все это кто-то финансировал. У нас, в наших странах, к сожалению, всегда это было вот таким образом. Электорат у нас не очень высокий доход имеет, они не смогут платить больше. И люди никогда не объясняли, что на самом деле мы себе роем яму, создаем проблему в будущем, не создавая какие-то стратегические решения, не объясняя, что за мусор все-таки нужно заплатить, иначе мы будем очень много денег платить за лекарства. И будем искать, будем иметь низкий уровень жизни, потому что наблюдать свалку из окна, это, ну, вообще совершенно не про качество жизни.
А можно ли сказать, что можно поставить такой знак равенства между уровнем жизни и вот форматом обращения с отходами? То есть если, скажем, средний уровень жизни в той или иной стране невысок, то нельзя рассчитывать на то, что там чиновники согласятся вводить для населения такой вот какой-то тариф, например, на обращение с твердыми коммунальными отходами? Или это какой-то получается тогда замкнутый круг?
Нет, ну, знаете, да, действительно, есть группа там стейкхолдеров, людей, которые утверждают, что пока население там не переступило черту, ну, какого-то дохода, говорить с ними про сортировку мусора бесполезно. Но я вот сравниваю с ценами на обращение с отходами в Швеции. Вот они за год платят за обращение с отходами около 2000 гривен. То есть где-то в среднем там меньше, чем 200 гривен в месяц. И это, в общем-то, там для Украины тоже вполне подъемные деньги. Но мы не говорим там о пенсионерах, которые получают пенсию, но они могут, например, получать субсидии какие-то. Да? Они, скорее всего, меньше образуют отходов, чем люди с более высоким уровнем достатка. Но основное население украинцев, ну, может себе позволить платить каждый месяц 200 гривен, чтобы мусор отправлялся на завод перерабатывающий. Вот. Поэтому, ну, как бы очень спорное убеждение. Но на самом деле мало кто догадывается о том, ну, а сколько все это стоит. потому что все эти тарифы непонятно просчитываются, не закладываются в тариф там, та же переработка или рекультивация свалки в течение 30 лет после ее закрытия. А эти деньги длинные можно закладывать в тариф обязательно. Вот. То есть, ну, все очень относительно. Я не считаю, что это как-то влияет на уровень дохода, потому что я вижу, сколько платят люди за границей за обращение с отходами. Не везде это так дорого.
Вот говоря о практической стороне этого вопроса, в Киеве у вас функционирует станция сортировки мусора. Насколько трудно было ее организовать и с какими проблемами вы сталкиваетесь? Вот, например, кто, куда вы потом вывозите этот мусор, который привозят вам уже отсортированный?
Ну, самые большие проблемы только в том, что нам никак не помогает ни государство, ни местная власть. То есть мы вынуждены сами за свои деньги арендовать помещение, нанимать людей, платить налоги. То есть мы делаем, в общем-то, социальный проект, который должен был бы финансироваться государством. Но в прошлом году мы заплатили зарплаты налогов больше 3 миллионов гривен за год. То есть это те деньги, на которые можно было открыть еще 3 станции, например, да? Но однако мы социальный проект все-таки еще и, во-первых, за свои деньги арендуем, во-вторых, там, платим зарплату и так далее. Плюс мы часто сталкиваемся с проблемой, что мы не можем найти переработчиков или заготовителей. Наши объемы заготовки довольно низкие, очень малые объемы, и к нам не хотят ехать заготовители. То есть нам всегда приходится за свои деньги еще обеспечивать логистику наших небольших объемов. То есть получается, мы один на один как бы с этой проблемой, но мы не хотим останавливаться, потому что станция сортировка в Украине – это прецедент. То есть это площадка, чтобы показывать чиновникам и там, даже более высоким там, органам власти, что на самом деле население готово к сортировке. Все, что нам нужно, это научить сортировать, объяснить, куда оно потом попадает, эти перерабатывающие заводы, и, конечно же, обеспечить инфраструктурой. Вот и все.
Поняла. Спасибо вам большое. Это была руководитель проекта «Украина без сміття» Евгения Ратовская. У проекта «Украина без сміття» есть в Киеве сортировочная станция. Туда действительно многие жители этого города привозят уже рассортированный мусор. Приходишь на станцию, там стоят разные контейнеры. В зависимости от того, какой тип отходов ты привез, ты потом определяешь, куда все это выбрасывать. И вот нам Евгения рассказала о том, как это работает, и что пока это работает, по сути, как гражданская инициатива. В эфире радио «Крым Реалии» говорили мы сегодня о ситуации с мусором в Крыму. Есть несколько аспектов. С начала прошлого года в Крыму и Севастополе реализуют так называемую мусорную реформу российскую, и она предполагает, в частности, переработку отходов. То есть не просто собрали мусор, вывезли его на полигон. Этот мусор, он, как упомянула уже наш российский спикер Лилия Белова, она сказала о том, что нет такого слова мусор, должно быть слово «отходы», то есть весь этот мусор должен сортироваться и перерабатываться, потому что так хорошо для экологии. Вот с начала прошлого года эту реформу реализуют, в частности, и в Крыму, но столкнулись с проблемой, что, во-первых, не очень-то этот мусор и сортируют, а другой момент – это то, что необходимы мощности для таких процессов. В Крыму тоже их пока нет. Мусоросортировочная станция появилась в Симферопольском районе Каменка в прошлом году, но местные жители микрорайона Каменка возмутились тем, что такое предприятие открыли в районе, где до 2017 года функционировал большой полигон мусорный, куда свозили отходы со всего Симферополя, и выступают против того, чтобы эта станция функционировала, ее работу приостанавливали. Российский глава Крыма Сергей Аксенов заявлял о том, что такое предприятие не должно работать в черте города, но, тем не менее, прошло время, состоялось несколько пикетов местных жителей, и, несмотря на заявления местных подконтрольных России чиновников, и по данным, то мы уже цитировали вам вот издание РИА Новости Крым, которое пообщалось с директором предприятия «Капром», это инвестор этой сортировочной станции, выглядит так, что это предприятие готовится возобновить работу. Если же все-таки крымские чиновники решат в пользу того, чтобы это предприятие выносили куда-то за пределы города, то заявили в Экопроме, что готовы судиться и требовать возмещения убытков за то, что предприятие сначала построили в одном месте, все вроде как было официально нормально, а потом передумали. Будем следить за ситуацией. Мы время от времени вам рассказываем о том, как складывается история в Каменке. Оставайтесь с Радио Крым Реалии. После небольшой паузы мы продолжим уже с новой темой.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. В эфире радио «Крым Реалии» «Крымский вечер».
Продолжаем «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». В студии для вас работает уже не только Елена Римовская, но и Рустам Халилов. Приветствую тебя, Рустам, в нашей студии.
Добрый вечер.
Мы обратили внимание на то, что некоторые наши слушатели интересовались в комментариях, что же такое происходит с Национальным банком Украины, что происходит с гривной и что, ну, возможно, будет происходить в Украине в будущем в связи с этими процессами. И вот мой коллега Рустам Халилов сейчас обо всем расскажет.
Итак, поговорим о самом интересном, о деньгах. Те, кто ежедневно интересуется курсом валют, могли заметить падение гривны за последние дни. То есть, если вчера курс Нацбанка Украины был 26 гривен 77 копеек за доллар, то сегодня он изменился до 27 гривен 18 копеек. В пунктах обмена валют сегодня 1 доллар можно купить в среднем за 27 гривен 24 копейки. А на межбанковском валютном рынке курс вырос за 3 дня с 26,60 до 27,20. Причиной такого скачка называют то, что глава Нацбанка Яков Смолий 1 июля написал и подал президенту Украины заявление об отставке. На протяжении продолжительного времени на Национальный банк осуществляется политическое, системное политическое давление, сказал Смоли. Это делает невозможным исполнение мною как председателем возложенных на меня обязанностей руководства деятельностью Нацбанка и взаимодействию с другими государственными органами. Вот так он объяснил свой поступок. В Нацбанке Смоли начал работать в 2014 году при руководителе Валерии Гонтаревой. В мае 2017 он стал исполняющим обязанности главы Центробанка, а в марте 2018 занял это кресло как полновесный председатель. О каком давлении вообще идет речь? Смоли рассказал об этом сегодня, подробно выступая перед депутатами Верховной Рады. Давайте послушаем.
Протягом останнього року на нарадах за участю народних депутатів, представників Кабінету міністра, прем'єр-міністра, президента неодноразово в сторону Національного банку звучали заклики залити економіку грішми, відмінити базисні принципи регулювання банківською системою, встановити курс, щоб експортерам було краще, поставити інфляцію 11% і курс 30%, бо такі параметри закладені в державний бюджет. Ці підстави, ці гасла заставили мене прийняти це рішення, про яке я сьогодні вас проінформував.
Кроме того, он пожаловался и на митинги возле НБУ, и блокирование его дома. В свою очередь, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансовой и налоговой политики Даниил Гетманцев отметил достижение Смолия на должности. Он подчеркнул, что можно похвалить Смолия за низкую инфляцию, стабильность золотовалютных резервов, и одновременно он назвал претензии, которые есть у депутатов к председателю НБУ. Что это за претензии?
В діяльності Національного банку і були певні прорахунки, певні помилки. До них ми відносимо з вами відсутність дешевого кредиту, відсутність дешевої пропозиції дешевих грошей і обезкровлення фактично економіки нашої держави, яка так потребує дешевого кредитування. Це зміцнення курсу гривні у другому половині 2019 року, від якої постраждав бюджет, від якої постраждали експортери. Це дефіцит готівкової валюти, знову ж таки, в березні вже 2020 року.
В итоге сегодня Верховная Рада проголосовала за то, чтобы уволить Смолия с должности председателя Национального банка Украины. 286 голосов поддержали это решение. К чему это может привести? Чего ждать украинцам? Об этом вот поговорим в нашем эфире с инвестиционным банкиром Сергеем Фурсой. Сергей, здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот для вас лично такое решение парламента было ожидаемым?
Ну, смотрите, после того, как мы узнали о отставке, то, понятно, это было ожидаемо. Да, это неприятно. Было неприятно очень слушать сегодня этих депутатов всех, но ожидаемо.
Вот по вашим оценкам, чего теперь можно ожидать от курса валют? Вырастет ли доллар? Запустят ли в стране станок? И купюру в 1000 гривен мы увидели совсем недавно. Вот увидим ли купюру в 100 тысяч?
Ну, смотрите, действительно есть очень негативные ожидания и у бизнеса, и у финансовых сфер, у банкиров. Они связаны даже не с персоналиями главы Нацбанка, а с тем, что мы фактически видим, как Нацбанк теряет свою независимость. Удар по независимости НБУ был нанесен, а это было ключевым критерием. И действительно, менять Смолья в принципе не было причин, потому что сейчас перечитал китманцев, это просто какие-то необразованные вещи. Да, там, это нельзя ставить в вину Национального банка. Политика Национального банка всегда оценивалась на пятерочку по пятибалльной системе всеми нашими партнерами, бизнесом и так далее. Поэтому то, что уволили Смолья, его не за что было увольнять, кроме как претензии по политике Национального банка. А политика была правильная. Соответственно, сейчас можно предполагать, что политика изменится, Национальный банк перестанет быть независимым, и действительно есть риск, что будет запущен станок. Потому что все эти депутаты вокруг президента, фракция президентская и так далее, они повторяют как мантру, что инфляция – это хорошо, что гривна должна ослабевать и так далее. То есть они продвигают печатный станок.
Какая временная подушка у нас есть?
Ну, смотрите, это всегда сложно сказать, когда оно выстрелит. Да, точно, что до осени вряд ли будут какие-то изменения. Хотя тут тоже важно понять, что мы сейчас абсолютно системно, масштабно кинули наших западных партнеров. И в год кризиса, в год рекордного дефицита бюджета разорвать практически все отношения с западными партнерами, это тоже надо было уметь, и это мы подставились. Но, думаю, до осени точно мы не увидим каких-то там последствий. Дальше все зависит от того, как сильно будет запущен этот самый станок, ну и на самом деле, как удастся ли нам восстановить взаимоотношения хоть какие-то с западными партнерами.
Вот глава Совета НБУ Богдан Данилишин, который играет в этой истории не последнюю роль, да, заявил, что резкого колебания курса гривны из-за отставки Якова Смолья ожидать не стоит. Он отмечает, что все-таки паника на рынках может сыграть свою роль на курсе. Он сказал, что учитывая традиционно весомую для украинского рынка роль панических факторов, которые сегодня намеренно нагнетаются, допускаю возможное временное давление на курс гривны, которое в случае необходимости будет компенсировано валютными интервенциями Национального банка. Вот об этом заявил Данилишин. Как, согласны ли вы с ним?
Да, ну, сам господин Данилишин есть фактором риска для украинского рынка, поэтому действительно есть определенные панические. Вчера были сильные панические настроения на рынке. Национальный банк имеет сейчас запас прочности. Вчера вышел, продал 150 миллионов долларов, это стабилизировало ситуацию. В принципе, в ближайшее время вряд ли мы увидим сильные колебания. Но то, что в долгосрочной перспективе будет давление на гривну, если политика Национального банка изменится, а мы думаем, что она изменится, то тут, конечно, гривне не позавидуешь.
Вот еще одно мнение. Сергей Марченко, министр финансов Украины, сказал, что более высокий курс доллара необходим для выполнения доходной части госбюджета. Цитирую его. То, что стабильность курса является положительной ситуацией, тут трудно спорить. Единственный вопрос – нам, как бюджету, желательно, чтобы этот курс был немножко выше. Ожидания у нас в бюджете были заложены, сказал Марченко. Что вы могли бы сказать по этому?
Ну, это проблема Марченко, да, проблема ожиданий. Зачем они дают прогноз, который завышен, раздувает доходы бюджета, потому что им надо там раздуть бюджет. А потом приходят и говорят, что Национальный банк, ты не прав, но курс немножечко не такой. У нас сейчас рыночный курс, вот же самое главное. Он определяется экономикой. А наши депутаты и некоторые чиновники постоянно возвращаются к тезису, что они хотят сами устанавливать, какой курс сегодня есть. Да? А это очень пагубно. У нас были долгие периоды фиксированного валютного курса. Мы всегда видели, чем это заканчивалось. Да? Поэтому желание видеть какой-то курс, чтобы исполнить бюджет, ну, извините, это ваши проблемы, исполняйте бюджет, или лучше прогнозируйте, или имейте план Б, если ваш прогноз не сработал.
Украинцам что делать? Тем, у которых есть какие-то свои сбережения, накопления, хранить их, перевести доллары, хранить под подушкой или хранить в банках? Что вы порекомендуете?
Ну, я точно не рекомендую хранить под подушкой. Деньги должны быть в банках. Деньги не должны лежать где-то дома. Но сейчас, действительно, я думаю, что логичнее держать это все в долларовых депозитах.
Как выбирать правильный банк для того, чтобы избежать наибольших рисков?
Ну, в первую очередь, наверное, сейчас самые надежные банки – это банки с иностранным капиталом. Но, в принципе, банковская система в данный момент очень надежна. Да? Надо понимать, что после очищения, после нескольких лет хорошей регуляции, банковская система надежна. Сейчас нет банков таких откровенных сливных бочков, откровенных пирамид. Но обращайте внимание на собственников банков, на тот же уровень, на самом деле, ставок, которые они предлагают по депозиту. Если в каком-то банке ставка сильно высокая, и она вас просто манит туда, да, своим размером, то надо понимать, что, наверное, этого банка проблемы, раз он так вас заманивает.
И коротенький вопрос для вас. В свете последних событий, что вы будете делать со своими личными сбережениями? То есть вы намерены что-то менять в отношении управления ими?
Ну, там точно не будет гривны в ближайшее время.
Большое спасибо. С нами на связи был Сергей Фурса, украинский инвестиционный банкир.
В этой части нашей программы мы рассказали вам о том, что сегодня Верховная Рада Украины поддержала отставку главы Национального банка Якова Смолія, который подал заявление об отставке, заявив о том, что на него оказывается определенное политическое давление. Приводили мы вам заявление и представителей профильного комитета украинского парламента по вопросам финансовой и налоговой политики, где отметили, какие сильные были стороны у этого главы Нацбанка, а где по мнению руководства этого комитета были определенные пробелы. На этом мы прощаемся с вами. Я Елена Римовская, Рустем Халилов работали для вас этим вечером. Мы напоминаем вам, что у вас есть возможность писать нам в редакцию Радио Крым Реалии, или же заходите на сайт Крым Реалии и используйте там форму обратной связи. Мы все ваши письма читаем. Желаю вам хорошего вечера.
До свидания.